«Это случилось во время шторма?» — спросил Иерон.
«Да», — сказал юноша.
«Штормовой бог низверг его в пучину», — объявил жрец.
«Тысячу лет между морем и небом идет война. Море породило железных людей и рыбу, которая питает их даже зимой. Штормы же порождают только горе и скорбь.
Мой брат Бейлон вернул нам былое величие, и это разгневало штормового бога. Теперь брат пирует в водных чертогах утонувшего бога и служит ему русалки. Его труд предстоит завершить нам, оставшимся в этой сухой и унылой юдоли».
Жрец снова закупорил пробкой мех с водой.
«Я поговорю с твоим лордом-отцом. Далеко ли отсюда до Хаммерхорна?»
6 лиг. Вы можете сесть со мной на коня».
«Один скачет быстрее, чем двое. Отдай мне своего коня, и да благословит тебя утонувший бог».
«Возьмите моего», — предложил Стефарион Спар.
«Нет, у него конь сильнее. Слезай, парень».
Юноша, чуть-чуть поколебавшись, слез и взял коня под уздцы. Иерон поставил босую темную ногу в стремя и сел. Он не жаловал лошадей, твари из зеленых земель, одно баловство от них, но необходимость вынуждала его ехать верхом. Черные крылья, черные вести. Он чувствовал, что надвигается шторм, а штормы приносят одно только зло.
«Ждите меня в Пеблтоне, у башни лорда Мерлина», — сказал он утопленникам, поворачивая коня.
Узкая тропа, то и дело исчезавшая под копытами, вела через холмы, леса и каменистые ущелья. Большой Вик, самый крупный из железных островов, так велик, что из некоторых господских поместий священного моря вовсе не видно. Взять хоть Горольда Гудбразера, его замок стоит в Гольцах, так далеко от царства утонувшего бога, как только возможно на островах. Люди Горольда работают в рудниках, глубоко под землей. Кое-кто так и умирает, ни разу не увидав соленой воды. Надо ли удивляться тому, что они и на людей-то мало похожи? В пути Иерон думал о своих братьях. У Квеллана Грейджа, властителя Железных островов, было 9 сыновей. Харлан, Квентон и Доннелл родились от первой жены, Стонтри. Бейлон, Эурон, Викторион, Уригон и Иерон от второй, из рода Сандерли, Сотклифа. В третий раз лорд Квеллан женился на девице из зеленых земель, которая родила ему хворого и слабоумного сына по имени Робин, о котором лучше забыть. Квентона и Донала, умерших в младенчестве, жрец тоже не помнил. Харлана вспоминал смутно. Тот серолицый сидел в башне без окон и разговаривал шепотом, а потом и вовсе умолк, когда серая хворь превратила в камень его язык и губы. «Когда-нибудь мы попируем в чертогах утонувшего бога», — думал Иерон. «Мы четверо и Урии». 9 сыновей родилось от Квеллана Грейджа, но только 4 из них дожили до взрослых лет. Таков этот холодный край, где мужчины рыбачат в море, копают землю и умирают, а женщины рожают в муках недолговечных детей. Иерон последний и самый слабый из 4 кракенов. Бейлон самый старший и самый отважный, живший ради того, чтобы вернуть островитянам древнюю славу. В 10 лет он взобрался по кремниевым утесам к проклятой башне слепого лорда. В 13 ворочил веслом и плясал боевой танец не хуже, чем взрослый мужчина. В 15 он отплыл с Дагмаром Щербатом на ступени, где пиратствовал все долгое лето. Там он впервые убил и взял себе первых двух морских жен. В 17 Бейлон стал капитаном собственного корабля. Настоящий старший брат, всегда смотревший на Иерона презрительно. «Я был слаб и грешен», — думал Иерон. «Ничего другого я не заслуживал. Лучше, когда тебя презирает Бейлон смелый, чем когда тебя любит Эурон Вороний Глаз. Годы и беды ожесточили Бейлона, но они же придали ему железную решимость, в которой никто с ним сравниться не мог. Он родился сыном лорда, а умер королем от руки ревнивого бога. Теперь его не стало, и надвигается шторм, которого еще не ведали острова. Уже давно стемнело, когда жрец увидел вдали железное укрепление Хаммерхорна, когтями вцепившийся в восходящий месяц. Камни для постройки замка Горальда добывали из того же утеса, на котором замок стоял. Ниже его стен зияли черными беззубыми ртами пещеры и входы в старые рудники. Железные ворота Хаммерхорна уже заперли на ночь. Иерон стучал в них камнем, пока ему не открыли. Юноша, впустивший его, как две капли воды, походил на Гормунда, у которого жрец забрал коня. «Ты кто?» — спросил его Иерон.
«Грен, отец ждет вас».
В зале сыром и мрачном гуляли сквозняки. Одна из дочерей Горальда подала Иерону Рокселем, другая поворошила слабый огонь, дающий больше дыма, чем тепла. Сам Горальд Гудбразер разговаривал с худощавым человеком, одетым в серое, с цепью из многих металлов на шее, мейстером цитадели. «А Гормунд где?» — спросил Горальд при виде нового гостя.
«Он вернется пешком. Отошли своих женщин, милорд, и мейстера тоже».
Ярон не любил мейстеров. Их вороны — создание штормового бога, а их лекарскому искусству он перестал доверять после случая с Ури. Ни один настоящий мужчина не выберет подневольную жизнь и не наденет на себя цепь служителя.
«Гизелла, Гвин, оставьте нас», — приказал Гудбразер. «Ты тоже, Грен?»
«Мейстер Маранмур останется здесь».
«Пусть он тоже уйдет», — настаивал Иерон.
«Это мой дом, Макроголовый, и не тебе в нем распоряжаться. Мейстер останется».
«Он живет слишком далеко от моря», — подумал Иерон.
«Тогда уйду я», — сказал он и пошел прочь.
Тростник на полу шуршал под растрескавшимися подошвами его босых черных ног. Как видно, он зря проделал весь этот путь. Он уже почти добрался до двери, когда мейстер откашлялся и сказал:
«На морском троне сидит Эурон Вороний Глаз!»
Макроголовый, охваченный внезапным холодом, обернулся. «Вороний Глаз сейчас должен быть за полмира отсюда. Бейлон отослал его прочь 2 года назад и поклялся, что тот не будет жить, если вернется».
«Говори», — хрипло произнес жрец. «Он прибыл в Лордпорт на другой день после кончины короля и потребовал себе замок и корону, как старший из братьев Бейлона», — заговорил Горальд. «Теперь он рассылает воронов, созывая капитанов и лордов со своих островов на пайк. Они должны склонить перед ним колено и присягнуть ему, как своему королю».
«Нет», — не задумываясь над своими словами, возразил Иерон. «Только благочестивый человек может сидеть на морском троне. Вороний Глаз не поклоняется ничему, кроме своей гордыни».
«Ты был недавно на пайке и виделся с королем», — заметил Гудбразер. «Говорил он тебе что-нибудь о порядке престола наследия?»
«Да, говорил. Они вели этот разговор в морской башне. Ветер выл за окнами, волны плескались внизу. Бейлон в отчаянии понурил голову, услышав от Иерона рассказ о своем последнем оставшемся в живых сыне.
«Волки сделали его слабым, как я и боялся», — сказал король. «Молю Бога, чтобы его убили, и он не стоял больше на пути у Аши».
На этот счет Бейлон был слеп. Он видел себя в своей буйной, упрямой дочери и верил, что она станет его наследницей. Он заблуждался, и Ярон пытался разубедить его. «Ни одна женщина, даже такая, как Аша, не будет править железными людьми», — заявил он. Но Бейлон был глух к тому, чего не желал слышать. Не успел Ярон ответить Гудбразеру, мейстер снова заговорил. «Морской трон, по правде, принадлежит Теону или Аше, если принц умер. Таков закон».
«Закон зеленых земель», — презрительно бросил Ярон.